Глава 22, в которой оказывается, что наши герои очень неудачно выбрали место для ночлега. Также подтверждается, хотя гораздо позже, общеизвестная истина, что в исторические времена даже самое мельчайшее событие может быть чревато историческими последствиями. Несмотря на усталость, Рейнован спал скверно и беспокойно. Прежде чем уснуть, долго ворочался в колючем остистом сене и вертелся между Шарлеем и Самсоном, заработав несколько проклятий и тычков. Потом стонал во сне, видя кровь, вытекающую изо рта, пронзенного мечами Петерлина. Вздыхал, видя нагую Адель де Стерче, сидящую верхом на князе Яне Зембицком. Постановал, видя, как князь играет ритмично приплясывающими грудями, лаская их и тиская. Потом, к его ужасу и отчаянию, место, освобожденное Аделью, заняла на князе светловолосая Николетта, то есть Катажина Биберштайн, объезжающая неутомимого Пяста с не меньшей, чем Адель, энергией и прытью, и с не меньшим в финале удовлетворением. Потом были полуногие девицы с развивающимися волосами, летящие на метлах по подсвеченному заревом небу в окружении стай каркающих ворон. Был ползающий по стене стенолаз, беззвучно разевающий клюв. Был отряд мчащихся по полям, прикрытых капюшонами рыцарей, кричащих что-то непонятное. Была Турис Фулгурата, башня, разваливающаяся от удара молнии. Был падающий с нее человек, и человек, охваченный пламенем, бегущий по снегу. Потом был бой, гул пушек, хряст самопалов, громыхание копыт, ржание лошадей, звон оружия, крики. Разбудили его топот копыт, ржание лошадей, звон оружия, крики. Самсон Медок своевременно прикрыл ему рот рукой. Двор Грангии заполняли пешие и конные. «Ну, попали!» — проворчал Шарли, разглядывая Майдан сквозь щель между бревнами. «Ну, прямо как в говно!» «Неужели погоня? Из Зембиц? За мной?» «Хуже!» «Это какое-то холеросборище. Толпище людей, я вижу вельмож и рыцарей. Псякрев, надо же, именно здесь, в этой пустоши, на безлюдье. Сматываемся, пока не поздно». «Увы», — Самсон указал головой в сторону овчарни, — «поздно. Вооруженные плотно окружили территорию. Похоже, чтобы никого сюда не допустить. Да, думаю, и выпустить тоже. Слишком поздно мы проснулись. Просто чудо, что нас не разбудили запахи. Мясо жарят с самого рассвета». Действительно, со двора доносился все более ядреный запах печеного. На вооруженных Рейнован и для себя отыскал наблюдательную щелочку одежды в епископских расцветках. Возможно, инквизиция.
«Прелестно!» — буркнул Шарлей. «Прелестно, курва!
Единственная наша надежда на то, что они не заглянут в Авин».
«Увы», — повторил Самсон Медок, — «пустая надежда. Они как раз направляются сюда. Давай-ка заберемся в сено. А в случае чего прикинемся идиотами. Тебе легко говорить».
Рейнован догребся сквозь сено до досок потолка, отыскал щель, приложился к ней глазом и увидел, что в Авин вбежали кнехты. К его всевозрастающему ужасу проверяющие все закоулки, протыкающие глевиями даже снопы и солому в сусеке. Один поднялся по лестнице, но на перекрытие не взошел, удовольствуясь поверхностным осмотром.
«Хвала и благодарение!» — прошептал Шарлей.
известному солдатскому растяпству.
Увы, этим дело не кончилось. После кнехтов в Авин набились слуги и монахи. Глинобитный пол привели в порядок и подмели, насыпали ароматных пихтовых веток, притащили скамьи, установили сосновые крестовины, на них уложили доски. Доски накрыли полотном. Прежде чем внесли бочонки и кружки, Рейнован уже понял, чем дело пахнет. Прошло немного времени, прежде чем в Авин вступили вельможи. Сделалось красочно, посветлело от оружия, драгоценностей, золотых цепей и застежек, словом, от вещей, совершенно не соответствующих неприглядному помещению.
«Зараза!» — шепнул Шарлей, тоже прижавшийся глазом к щели. «Надо ж было так случиться, что именно в этом сарае они устроили тайное сборище». «Фигуры, дай Боже! Конрад, вроцлавский епископ собственной персоной, а рядом с ним Людвиг, князь Бжега и Легницы! Тише!»
Рейнован тоже узнал обоих пястов. Конрад, уже 8 лет епископовавший во Вроцлаве, поражал своей истинно рыцарской осанкой и свежим лицом. Поразительным, если учесть его страсть к перепоям, обжорству и разврату, повсеместно известным и уже ставшим притчей во языцах пороком церковного вельможи. В том наверняка была заслуга крепкого организма и здоровой пястовской крови, потому что другие знатные мужи, даже напивавшиеся меньше и по шлюхам ходившие реже, в Конрадовом возрасте уже обзавелись животами до колен, мешками под глазами и красно-синими носами, если таковые у них еще сохранились. Отсчитавший уже 40 весен Людвиг Бжегский напоминал короля Артура с рыцарских миниатюр. Длинные волнистые волосы ореолом окружали его одухотворенное, как у поэта, однако вполне мужское лицо. Конрад, епископ Вроцлава, на протяжении 8 лет поражал всех истинно рыцарской внешностью. Описывая его, я строго придерживался во всем, что касается его наружности, хроникера. Однако позволил себе некоторые вольности при описании его других признаков. Надо сказать, что описание Конрада у Длугаша, у которого я почерпнул основные сведения, чернявый волосатик, невысокого роста, толстоватый, с гноящимися глазами, заикающийся и косноязычный, плохо укладывалось в мою фабулу, никак ей не соответствуя. К тому же Бог знает, каким он был в действительности. Длугаш ухитрялся мерзковато и не совсем портретно верно обрисовывать людей, которых не любил, или которые ему чем-то насолили. А то, что епископа вроцлавского хроникер симпатией не баловал, это уж точно. Примечание автора.
«Прошу к столу, благородные господа!» — проговорил епископ, на этот раз снова поразив всех звонким юношеским голосом. «Хоть это Авин, а не дворец. Угостимся, чем хата богата, а простую крестьянскую пищу с добрым венгрином, какой и у короля Зигмунда в Буде не всегда подают. Думаю, это подтвердит королевский канцлер, его светлость, господин Шлик. Ежели, разумеется, таковым найдет сей напиток».
Молодой, но очень серьезный и богато одетый мужчина поклонился. Его лентнер был украшен гербом, серебряным клином на красном поле и 3 кольцами различной тинктуры.
«Кашпар Шлик!» — шепнул Шарлей. «Личный секретарь и доверенное лицо и советник люксембуржца. Солидная карьера для такого желтоклювика!»
Рейнован вытащил соломку из носа, сверхчеловеческим усилием сдержав желание чихнуть. Самсон Медок предостерегающе зашипел. «Особо сердечно приветствую», — продолжал епископ Конрад, «его преосвященство Джордано Орсини, члена кардинальской коллегии, ныне легата его святейшества Папы Мартина. Приветствую также представителя орденского государства, благородного Готфрида Роденберга, липского старосту. Приветствую нашего почтенного гостя из Польши, а также гостей из Моравии и Чехии. Здравствуйте все и рассаживайтесь».
«Глянь-ка, сюда ж чертова крестоносца принесло», — борчал Шарлей, пытаясь ножом расширить щель в перекрытии. «Староста из Липы, где ж это? Не иначе, как в Пруссии. А кто ж другие-то? Там, вон, вижу господина Путу из Частоловиц. Вон тот широкоплечий с черным львом на золотом поле, Альбрехт фон Колдиц, свидницкий староста. А тот с Отживансом в гербе, не иначе, как кто-то из краворжских панов».
«Сиди тихо, — прошипел Самсон, — и перестань ковырять. Щепочки могут нас выдать, да если еще и в кружки попадут».
Внизу действительно поднимали кубки и пили за здоровье друг друга. Слуги мотались с кувшинами. Канцлер Шлик похвалил вино, но трудно было сказать, не из дипломатической ли вежливости. Сидящие за столом были, казалось, хорошо знакомы, за некоторым исключением. «А кто, интересно, — полюбопытствовал епископ Конрад, — ваш юный спутник, монсьеор Орсини?»
«Мой секретарь, — ответил папский легат, маленький, седенький и приятно улыбающийся старичок, — Николай из Кузы. Предрекаю ему большую карьеру на службе нашей церкви. Веро, он весьма помог мне в исполнении моей миссии, ибо как никто умеет опровергнуть еретические, а в особливости лоллардские и гуситские тезисы. Его преосвященство краковский епископ может подтвердить».
«Краковский епископ, — прошипел Шарлей, — зараза, это ж Збигнев Олеснинский».
Шепотом подтвердил Самсон Медок.
«В Силезии ведет закулисные переговоры с Конрадом. Да, ну и влипли мы. Сидите тихо, как мышки. Потому как если нас обнаружат, нам конец».
«Коли так, — проговорил внизу епископ Конрад, — то, может быть, преподобный Николай из Кузы и начнет? Ибо ведь именно такова конечная цель нашего собрания — положить конец гуситской заразе. Прежде чем подадут еду и вино, прежде чем мы наедимся и напьемся, пусть-ка нам юный священник опровергнет учение гуса. Слушаем!» Слуги внесли на носилках и свалили на стол целиком испеченного быка. Сверкнули и пошли в ход кинжалы и ножи. Молодой Николай из Кузы встал и заговорил. И хоть глаза горели у него при виде жаркого, голос юного священника не дрогнул. «Искра есть вещь малая, — начал он вдохновенно, — но, попав на сухое, города, стены, леса превеликие губит. Щавель, казалось бы, тоже невеликая и неприветная вещь, а всю кринку молока проквасит. А дохлая муха, — говорит экклезиаст, — приведет в негодность сосуд благовонного ладана. Так и скверная наука с одного починается, едва двух либо трех слушателей вначале имея, но помалу-понемногу канцер сей в теле расположается, или, как говорят, паршивая овца, все стадо портит. А посему искру стоит только он и появиться, гасить надобно, и кислоту до квашни не допускать, скверное тело отсекать, паршивую овцу из овчарни и сгонять следует, дабы дом весь, и тело, и квашня, и скот не погибли».
Проповедь, впоследствии широко известного Николая из Кузы, насчитывавшего в то время едва 24 весны жизни, я скомпоновал из значительно более поздних контрреформационных высказываний Петра Скарги и иезуита в его житиях святых Ветхого и Нового Завета. Примечание автора.
«Скверное тело отсекать», — повторил епископ Конрад, отдирая зубами кусок бычатины, истекающий жиром и кровавым соком. «Хорошо, истинно хорошо излагаете, юный господин Николай. Все дело в хирургии. Железо, острое железо, самое лучшее против гуситского канцера медицина. Вырезать, резать еретиков, резать без жалости».
Собравшиеся за столом единогласно выразили согласие, бубня с полным ртом и жестикулируя обгладываемыми костями. Бык понемногу превращался в бычий скелет, а Николай Кузанский одно за другим опровергал гуситские заблуждения, поочередно обнажая всю вздорность Виклифова учения. Отрицание преображения, отрицание чистилища, отрицание культа святых, их изображений, недопустимость устной исповеди. Наконец дошел до причастия «суп утракуе специал» под двумя видами. И опроверг ее тоже.